Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Здравствуйте! На волне 103.7 FM радио «Гомель Плюс» в эфире программа «Жизнь здоровых людей». У микрофона врач-невролог и сомнолог Андрей Савостин. И сегодня у нас особенный выпуск. Мы выходим за рамки привычного монолога и приглашаем в студию коллегу, чья работа напрямую определяет качество жизни каждого из нас, хотя мы часто этого не замечаем. У нас в гостях врач-оториноларинголог Анна.
Добрый день!
Почему же именно лор? Друзья, как-никак невролог или сомнолог, я сталкиваюсь с пациентами, которые жалуются на головные боли, хроническую усталость, разбитость по утрам и проблемы с концентрацией. И в 50% случаев причина лежит, увы, не в голове, а в том, как человек дышит. Если нос не работает или работает неправильно, ваш мозг не получает нужного объема кислорода. Поэтому мы сегодня объединим нейронауку и лор. Лор-науку, чтобы разобраться в фундаменте вашего здоровья и в вашем дыхании. Наша красная нить эфира прежняя. Мы здесь не для того, чтобы пугать диагнозами, а для того, чтобы дать четкую инструкцию по эксплуатации вашего организма. Все ключевые тезисы, контакты, рекомендации, конечно же, будут на сайте tvrgomel.by. Заходите, сохраняйте, перечитывайте. Ну, а теперь переходим к делу. Коллега, прежде чем начнем наш основной план, я хочу сразу вбросить тему, которая вот мне как врача давно занимает. Существует такой миф или даже страх среди пациентов. Многие думают, что нос – это просто трубка. Чем шире открыто, тем, в принципе, как будто и лучше. И бытует мнение, что если хирургически выровнять перегородку идеально до состояния прямоты, то из-за потери физиологического сопротивления поток воздуха станет слишком быстрым, сухим и необработанным. И носоглотке станет хуже. Мол, там нет сопротивления или чего-то еще. Поэтому вы как истинный врач, врач-лор, объясните, есть ли доля истины, или это просто способ оправдать страх и нежелание идти на операцию?
Но на самом деле носовая перегородка – это очень такой уникальный орган, часть органа носа. Что можно по ней сказать? В норме она имеет несколько искривлений, это нормально. Главное, чтобы эти физиологические искривления не были патологическими, то есть не нарушали носовое дыхание хотя бы с одной стороны. Почему формируются эти искривления? Они формируются в процессе роста человека. Изначально хрящи растут довольно быстро, быстрее, чем кости, поэтому они искривляются. В целом, если выравнивать носовую перегородку, опять же, должны быть показания. Конечно, это стойкое нарушение носового дыхания, которое нарушает жизнь, качество жизни пациента, качество жизни человека. Когда мы оперируем перегородку, мы просто-напросто удаляем эту искривленную часть. При этом полость носа, конечно, становится широкой, свободной, и носовое дыхание становится весьма комфортным. Но имеются и осложнения у данной процедуры. Вот как раз-таки, как вы говорите, про синдром сухого носа. Это то самое состояние, когда в полости носа становится настолько много места, что поток воздуха просто не успевает хорошо очиститься, согреться, увлажниться, и поэтому возникают некоторые дискомфортные ощущения, такие как затрудненное носовое дыхание, ощущение нехватки воздуха и также образование корочек в носу, либо сухость слизистой. Еще к таким осложнениям могут приводить и постоперационные вмешательства на носовых раковинах. Оперируют носовые раковины по причине развития хронического ринита. Он может быть вазомоторный, аллергический или, например, приобретенный вследствие применения капель сосудосуживающих, особенно в течение длительного периода.
Ну, капель, я знаю, это вообще очень больная тема. Мне кажется, это можно, наверное, сравнить с курением, потому что я вот сколько на мероприятиях каких-то больших находишься, всегда вот кто-то ходит курить, а кто-то за угол и аккуратненько так и пошел дальше на мероприятие.
Да, к сожалению, это так. Привыкнуть к каплям очень можно быстро и совершенно неожиданно. Чаще всего привыкают после перенесенных каких-то вирусных историй, вирусных заболеваний, либо аллергики, когда у них длительно закладывает нос, и они вынуждены хоть как-то облегчать свое состояние.
Хорошо, а вот вопрос еще, вот вернемся к операции носа. Вот бывает же такое, что, например, у человека храпел, и вроде бы не сильно, ему прооперировали нос, вроде бы дышит хорошо, а он все равно стал вот храпеть. И я вот считал, что как бы вот турбулентные потоки должны создаваться, и чтобы там что-то внизу куда-то там подсасывалось, подымалось. Это тоже может быть как осложнением вот выравнивания носовой перегородки.
Да, конечно, это одно из осложнений, именно постоперационных изменений полости носа. Поэтому, опять же, постоперационные изменения могут и затрагивать и мягкое небо в процессе операции, поэтому там тоже может быть дисфункция различного рода, и это также может приводить к сохранению храпа, либо его усугублению.
То есть я так понимаю, что если мне, вот Лора говорит, у вас так перегородка немножко кривовата, в принципе, ничего.
Если немножко кривовата, вообще не важно, потому что в основной массе она такая. Идеальной перегородки увидеть очень сложно, очень редкое это явление само по себе, поэтому искривление в небольшом объеме, которое не нарушает ваше качество жизни, совершенно безопасно.
Вообще замечательно. Теперь, я думаю, и я могу выдохнуть, и многие наши слушатели. Хорошо, вот если мы вот как бы уже затронули тему капель и всего остального, то как вы считаете, почему в 26-м году вообще много проблем с дыханием? Это экология, это образ жизни, или, может, действительно мы слишком много вот пользуемся каплями, чтобы лечить симптом, а не лечить одну причину? Расскажите вообще вот слушателям, где та грань, когда пациент должен сказать «стоп, капли больше не работают, пора идти к специалисту», и есть ли какой-то маркер, симптом, после которого домашняя аптечка становится уже как бы опасным инструментом, а никак не спасением?
Конечно. Капельки, от капель стоит отказаться в том случае, если мы их уже принимаем более недели, если нету тенденции к уменьшению кратности приема препарата, тогда уже, конечно, стоит задуматься о либо смене препарата, например, сосудосуживающий на гормональный, но это уже по рекомендации доктора, либо хотя бы пробовать отучиться более низкими концентрациями препаратов, то есть переходить из взрослой дозировки в детскую, либо заменять сосудосуживающие спреи на солевые растворы. Опасность, когда мы уже можем заметить, что мы привыкли самостоятельно, это, например, когда мы идем за вторым флаконом в аптеку. Второй, третий, когда флакон уже должен появиться у вас в сумке, либо в кармане, чтобы вы чувствовали себя безопасно и комфортно, это уже такой сигнал, красный флаг.
Прям даже как-то немножко страшно стало. То есть получается, что если у нас начинается насморк, нам лучше отказаться от сосудосуживающих капель вообще, или все-таки, ну, как бы в этом прям страшного нет, главное хороший контроль?
В этом страшного нет ничего. Мы можем их применять до 7 суток безопасно, по необходимости, там, 3-4 раза в день. Но мы должны видеть тенденцию к уменьшению кратности приема. То есть с каждым днем нужда в их применении должна уменьшаться. Если же все-таки с каждым днем, наоборот, вы все чаще и чаще вынуждены пользоваться препаратом, это как бы нехороший такой сигнал, повод остановиться, попробовать использовать замещающие другие варианты препаратов.
Как-то очень страшно, на самом деле, звучит, потому что ко всему, оказывается, может развиваться зависимость. Ну, и сейчас мы сделаем паузу, чтобы наши слушатели могли переварить тему дыхательного сопротивления, капель и этих страхов. И когда вернемся, перейдем к пути нашего героя, как же она стала врачом, и вообще посмотрим ее немножечко изнутри, психологически. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас врач-оториноларинголог Анна. Мы обсуждаем, почему же дыхание – это ключ к здоровью мозга. На 103.7 FM отличная музыка. Оставайтесь с нами, вернемся через пару минут.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Мы продолжаем программу «Жизнь здоровых людей» на волне 103.7 FM. У микрофона Андрей Савостин, и со мной в студии врач-оториноларинголог Анна. В первой части мы разобрали, почему идеальная перегородка – это не всегда залог идеального дыхания, и почему ваш нос – это сложный, отчасти даже кондиционер, а не просто какая-то труба. Я вот думаю, что многие наши слушатели сейчас сидят в машинах или на работе и думают: врачи такие умные, сидят, там что-то рассуждают. Но ведь же никто не видит ту изнанку, через которую проходит каждый врач, прежде чем стать тем, кем он является сегодня. Аня, давай на чистоту. Ты же не родилась с лор-зеркалом в руках, кстати, как-то у нас там по-особому называется. Вспомни свое начало. Почему медицина? Почему вообще лор-органы? Ведь их же много. Это специфическая область, и вообще, как бы, уши, горло, нос, вроде их всего три, но проблем много. И это, кстати, далеко всегда не эстетично. Далеко работа, я так думаю, потому что все мы знаем, с чем мы обычно приходим к лор-врачу, там мало чего красивого. Был ли у тебя вот тот самый момент, когда ожидания от красивой героической медицины столкнулись с реальностью будней?
Начинаем рассказывать тогда, да, про мою жизнь, как я пришла в медицину. В целом, хочу сказать, я вообще из семьи, где нету ни одного медика. Я в своем роде первопроходец. Но вся моя жизнь, все мое детство крутилось вокруг Могилевской больницы скорой медицинской помощи. Там прошло мое детство, потому что там работали мои родители, мама и бабушка. И в этих стенах прошли мои даже и первые годы моей жизни. Я фактически воспитывалась коллективом медицинских работников. И это как-то вот оставило такой неизгладимый след на мне. И я таким образом потихонечку, маленькими шагами шла в эту медицину. Затем наступил некий момент жизни, когда нужно было ухаживать за больными родителями. И поэтому это такая следующая ступенька, которая меня вела уже в медицину. Я пришла сюда осознанно. Это был мой выбор. Я примерно понимала, с чем я столкнусь. Но, конечно, когда ты представляешь одну картинку, в глазах у тебя это героическая профессия, такая интересная, каждый день какие-то новые необычные случаи. И когда ты сталкиваешься с настоящим, где порою каждый день это одна и та же работа, это одни и те же действия, это боль людей, это иногда грусть, за большей части грусть, потому что чаще всего болезни людей – это боль, конечно же. Но и тем не менее в этой профессии есть много радости и благодарности. Особенно радует, когда люди сталкиваются с какими-то проблемами, с теми же самыми проблемами носового дыхания, либо частой какой-то болью в горле, и они избавляются от этого. Это очень радует на самом деле. Как, ну, как бы хотелось бы еще рассказать такой момент. Особая моя, самая любимая категория пациентов – это дети. Дети – это такие благодарные пациенты. Они всегда приходят с улыбкой, с радостью. Сначала они так тебе не доверяют, и ты пытаешься войти с ними в контакт, подружиться, а потом они к тебе уже бегут радостно и полностью доверяют тебе. Вот это моя самая любимая категория.
А вот насчет работы с детьми, нету ли проблемы нахождения контакта между детьми и родителями в том числе? Потому что все-таки ж как бы и юридически, и даже по-человечески родители несут отношения, как бы не отношения, а ответственность за этого ребенка. И надо же, мне кажется, вот для меня это всегда, на самом деле, как кажется, очень сложно, почему я и не иду, например, в детскую неврологию, что надо найти контакт и с ребенком, и с родителями одновременно, и при этом найти некую такую золотую середину между тем, что кажется ребенку правильным и что кажется родителям правильным. Есть ли такая вот трудность у тебя?
Честно говоря, возникало очень редко из-за, наверное, разницы воспитания между ребенком и взрослым, разностью поколений восприятия. В этом плане, да. А так, в основном, очень легко выстраивать контакты, потому что в нынешнее время отношения между детьми и взрослыми строятся уже иначе. Родители больше пытаются прислушиваться к мнению ребенка, его состоянию в моменте посещения доктора. Плюс многие родители пытаются сгладить вот этот вот период, момент стресса посещения врача. Любой, конечно, доктор, любой человек, идя на консультацию к врачу, всегда испытывает стресс, дети тем более. Поэтому сейчас довольно просто строить контакт в плане того, что если ты нашел подход к ребенку, то и родитель быстрее к тебе располагается, он тебя слушает, воспринимает, потому что видит, как врач включен в данную ситуацию, в этот контакт между ребенком и самим специалистом, врачом.
А кто чаще приходит, мамы или папы? Потому что, вот мне кажется, раньше бытовало такое мнение, что, наверное, папы – это вообще такие немножко отвлеченные родители, которые вот ребенка видят, с ним играют. Но если надо куда-то идти в поликлинику, это обязательно, кажется, мама должна быть.
И мам, и пап достаточно. А когда приходят папы, вот меня умиляет, что они все очень конкретно знают о своем ребенке, какими вакцинами он вакцинирован, когда он заболел, какие он препараты принимал. Это очень ценно, потому что вот в нашем понимании, которое было раньше, что отец, да, ничего не знает, там даже не знает, когда я у ребенка день рождения. Сейчас папа очень включенный, и это на самом деле очень приятно и дорого.
На самом деле это очень действительно приятно, потому что я помню, мне даже было немножко стыдно, у меня есть младший брат, и мне нужно было забрать его с садика. Я знал, где находится садик, а рядом находилось два. И мне пришлось писать маме и говорить: мама, в какой именно из этих садиков надо прийти, чтобы забрать моего брата? И было немножко стыдно. Поэтому, но замечательно, что сейчас и папы, и мамы одинаково осведомлены во всем. Хотя, мне кажется, когда уже к неврологам заходят, мужчины как-то больше все-таки слушают своих жен. И когда спрашиваешь у мужчины, что вы принимаете, они говорят: ну что же надост. Вот, поэтому это на самом деле хорошо. А скажи, Аня, есть ли в твоей практике случаи, которые ты вспоминаешь, когда накрывает вот усталость? Знаешь, такой вот якорь, который держит тебя в профессии. Может быть, это пациент, который пришел, там, не знаю, не дыша годами, и после того, как ты помогла ему наладить дыхание, он вдруг сказал что-то вот, что заставило тебя понять: да, я вот не зря училась столько лет.
Ну, таких пациентов достаточно много, и все они со временем становятся даже твоими друзьями в каком-то плане. Да, даже так. Были пациенты, которые постоперационные, которым требовался долго и длительно уход. Вот у меня один пациент был такой с ухом, который в один момент потерял слух из-за особенностей строения слухового прохода. Очень долго у него была реабилитация, очень долго он восстанавливался. Это был болезненный период для него около 1 года. И после, когда он наконец-таки более-менее реабилитировался, мы наконец-таки привели в порядок его послеоперационную рану, скажем это так, научным языком. У него наконец-таки вернулся слух и качество жизни. Это было очень ценно. И мы до сих пор видимся, он до сих пор приходит, он очень благодарен. Вот такие вот моменты, они очень ценны.
Это реально потрясающе. Вот, друзья, вы слышите то, о чем я постоянно пытаюсь вот сказать. Медицина – это не про таблетки, это про качество жизни. Когда Аня возвращает пациенту способность дышать, она возвращает ему и нормальный сон, и нормальную вот, способность мозга, и, конечно же, хорошее настроение. Друзья, ну, мы скоро немножечко развернем тему наших разговоров в более неудобную для Ани. Будем задавать ей такие каверзные вопросы. Не переключайтесь, мы с вами скоро встретимся.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Мы возвращаемся в эфир радио «Гомель Плюс», программа «Жизнь здоровых людей». У микрофона Андрей, и со мной врач-оториноларинголог Аня. Друзья, мы входим в зону терапевтического спецназа. Мы часто слышим от пациентов: а вот в интернете написано, а вот соседка сказала. И иногда эти советы из ряда народной мудрости доводят людей даже до тяжелых последствий. Аня, я знаю, что у любого лора есть список фраз, от которых просто начинает дергаться глаз. Давай прямо сейчас вот пройдемся по самому вот такому горячему. Вопрос номер один, который вызывает панику у миллионов мам и тревожных взрослых. Зеленые сопли. Как только нос начинает выдавать цветную картину, люди впадают в дикую тревогу, бегут за антибиотиками, ты заразный, все, там воспаление, гной, просто ужас, там чуть ли не надо уже что-то оперироваться. Расскажи нам, зеленый цвет – это вообще что, инфекция, пить антибиотики или можно спокойно нам выдохнуть?
Зеленый цвет – это зачастую просто период формирования и течения нашего насморка. Зачастую он сначала просто прозрачный, слизистый, потом изменяет свою консистенцию и цвет, становится зеленым, желтым, и далее, опять же, идет на спад, становится прозрачным, более скудным и разрешается. То есть вот этот период, когда мы видим уже окрашенное выделение, это 3-е, 4-е, 5-е сутки заболевания, он не опасен. чаще всего связано с тем, что в секрете появляются клетки иммунологические под названием лейкоциты нейтрофилы. Вот. Они окрашивают этот секрет в цвета, которые часто пугают наших родителей.
То есть это просто как отработанный мусор выходит,
по
да?
По сути, да. То есть клетки поработали, изменили свой цвет и поэтому окрасили отделяемое. Назначать антибиотики здесь точно не стоит. В первые дни заболевания нужно посмотреть за течением болезни. Если насморк прошел за 7 дней, как есть, да, пословица,
да.
Можно лечить, и он пройдет за 7 дней, и не лечить за неделю, то в целом мы ничего и не назначаем. А если же, конечно, заболевание затягивается 2-3 недели и никак не имеет тенденцию к разрешению, здесь мы, конечно, уже лечим состояние.
Вот. Друзья, запомните, что цвет ни о чем, в принципе, нам здесь конкретно не говорит. Это просто нормальное течение, поэтому просто организм выкинул ненужные отработанные клеточки, и антибиотики здесь нам, в принципе, тоже явной необходимости не представляют. Так, следующий пункт. Я как невролог вижу людей, которые приходят с головокружением, ушными пробками, потому что они прям буквально тромбуют себе уши вот этими ватными палочками. Давай сделаем, ну, скажем так, официальное заявление от современной лор-медицины. Зачем вообще эти ватные палочки, если ими нельзя чистить уши? Объясни вообще механику вот этой вот пробки. Почему, пытаясь достать серу, мы делаем только хуже? Ведь мы же когда почистили, там что-то остается даже на этой палочке. И если вообще в 26-м году хоть один медицинский способ чистить уши дома, кроме того, как там, не знаю, где-нибудь там потереть, потрясти головой, что-нибудь еще?
Ватные палочки – это у нас косметический девайс. Он в целом предназначен там для того, чтобы подправить макияж, но никаким образом не предназначен для очистки уха. Почему формируется пробка при использовании ушной палочки? Наш слуховой проход имеет несколько отделов. Это хрящевой и костный. Между ним, между этими двумя отделами есть сужение. Именно когда мы пользуемся палочкой, мы хрящевой отдел вычищаем, но вот в это место сужения мы не добираемся, и там остаются все остатки. Если мы ухо чистим часто, конечно, там все это дело скапливается, все это отделяемое, что приводит к формированию серной пробки. В целом, самостоятельно пробочку, конечно, редко удается вычистить. Можно применять там перекись водорода, самостоятельно пытаться промыть шприцом с помощью там физраствора либо теплого фурацилина, но зачастую пациенты к нам приходят именно за тем, чтобы мы это сделали самостоятельно, помогли им очистить ухо.
Хорошо, так а ухо вообще надо чистить?
Ухо не нужно очищать, это самоочищающийся орган, поэтому лишний раз туда мы не лазим. Учитывая, что вот эта наружная часть хрящевая, она смещаемая, когда мы жуем, у нас работает верхний челюстной сустав, это сустав, вот височно-нижний челюстной сустав, я извиняюсь, он работает, двигает этот слуховой проход, и естественным образом сера скатывается в наружное ухо, в ушной раковине.
То есть я немного ем, я много чищу.
Да.
Наши уши.
Вот поэтому вот один из факторов, почему, например, пробки формируются больше у пожилых людей, это тоже меньшая нагрузка. Меньшая нагрузка у них на сустав идет за счет того, что они кушают более мягкую пищу.
Интересно, а у более толстых людей, которые больше едят, чище уши или нет? Ну, это такой более риторический вопрос.
Такой тенденции я не замечала.
Будет проверить. Хорошо, есть еще одна тема, про которую спорят, ну, наверное, десятилетиями. Это миндалины. В советское время их удаляли, мне кажется, всем подряд. Потом наступила эра, что мы все сохраняем. Сейчас маятник, наверное, где-то вот посередине остался. Часто приходят пациенты, у которых миндалины – это просто хронический очаг инфекции. Они болеют, могут и суставы болеть, и сердце, много чего еще происходить. Ну, по идее, это как последствия там стрептококка, который живет. Как пациенту вообще понять, вот миндалины – это защита или уже вражеский агент, который отравляет организм? Есть ли какой-то критерий бесполезности этого органа, когда хирургия – это, к сожалению, единственное правильное решение.
Миндалины – это наша такая природная лаборатория иммунитета. Там происходит синтез различных иммунологических факторов, которые защищают наш организм от чужеродных частиц. И, конечно, он, вот этот орган, он не лишний, он нам дан природой не просто так. Но случается, например, то, что человек часто болеет тонзиллитами, различные рода возникают осложнения в виде повреждения органов мишени, как вы уже сказали, про сердце, почки, суставы, либо там случались какие-то паратензилярные абсцессы, которые требовали вмешательства хирургического на глотке. В этом случае, конечно, мы миндалины должны удалить. В этом случае они уже не выполняют свою функцию, являются тем же самым рассадником инфекции, и поэтому мы вынуждены прибегать к хирургическому лечению, то есть удалению миндалин.
Короче, ничего резать не надо, но если оно уже доставляет больше дискомфорта, тут,
да, конечно,
надо.
То есть есть четкие показания, это вот эти самые паратензилярные абсцессы, первое, второе, это частые ангины, это 5 ангин в год, которые не только болью в горле прослеживаются, но и повышением температуры тела, формированием налета в глотке, то есть имеют четкое бактериальное происхождение. И как еще один вариант, такой немало очевидный, это частое образование лакунарных пробок, когда пациента мучает...
Такие белые точечки,
да,
вот,
да,
эти, да?
Да,
вот.
Неприятный запах из полости рта, например, у человека возникает, и эти пробки формируются настолько часто, что человек, например, вынужден ходить на промывание буквально каждую неделю, каждые две недели, либо каждый месяц курсами. Здесь, конечно, мы уже убираем эти миндалинки, потому что они отработали свое.
Вот как. Интересно. Так, будем, если точно посмотрю свое горло, какого оно цвета. Так, и последний вопрос. Прогревание. Ухо болит. Положи мешочек с солью. Нос не дышит, подыши над картошкой. Почему в 90% случаев это, к сожалению, осложнение? Почему тепло – это лучший друг воспаления, а не лечения?
Так, лучший друг воспаления, совершенно верно. В первую очередь тепло увеличивает отек мягких тканей и помогает формироваться гнойному очагу. Поэтому ни в коем случае мы никогда не греем нос при подозрении на гайморит, поскольку это может быть только провокатором формирования гнойной инфекции, как и при отите. Ни в коем случае не греем ухо до того, пока мы не узнаем, что в нем происходит, какое воспаление.
Вот как оказывается. То есть, друзья, помним, что тепло – это ускорение процессов, причем это работает во всех отраслях медицины, будь то там неврология, урология, где бы что ни было. Если греете, то вы греете скорее не столько себя, сколько инфекции, помогаете ей просто размножаться. Ну что же, это, я считаю, был очень мощный блок. Мы разбили в пух и прах кучу опасных заблуждений. На tvrgomel.by мы выложим этот чек-лист, когда лор-миф становится опасным для жизни. И в финальном блоке мы дадим Ане немного отдохнуть от серьезных тем. У нас будет блиц, немного отвлеченных вопросов и подведем итоги нашего консилиума. Не переключайтесь.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Мы возвращаемся в финальный блок нашей программы. Друзья, мы сегодня с Аней прошли огромный путь от анатомии перегородки до самых диких мифов в медицине. Но напоследок я хочу поговорить не про болезни. Аня, вот как врач, ты видишь сотни людей. Я думаю, вот этот поток пациентов, он же не заканчивается. Мы, врачи, работаем в системе, где люди приходят тогда, когда уже горит, а не тогда, когда еще можно что-то так лайтовенько изменить. Какая твоя личная философия врача? Что для тебя идеальный пациент? Это тот, кто слушает и делает, или тот, кто задает неудобные вопросы? И вообще, как нам, врачам, сделать так, чтобы люди приходили не когда уже заложило наглухо, а когда просто почувствовали вот такой легкий дискомфорт?
Ценный самый пациент – это тот, который подготовленный, который четко знает, когда у него началось заболевание, какие препараты он принимал, какие симптомы в целом он ощущает, и который в конце концов знает, что он хочет получить от этого приема помощи в данный момент, либо он хочет узнать, как ему там, да, обследоваться, или он хочет узнать, как ему полечиться в перспективе, что ему делать, что, если он столкнется с такой проблемой в будущем. Вот это, наверное, самое такое главное, чтобы человек представлял, что он ожидает от этого приема.
Хорошо. Вот смотри, существует такой, как бы, не знаю, наверное, мем в интернете или такой, как бы, тенденция, что мы уезжаем за границу, но всегда, чтобы полечить зубки, мы приезжаем на родину, да, ты можешь жить где угодно, но к себе домой ты приезжаешь полечить зубки. А вот у нас зубы лечат. А что у нас с лор-болезнями? Приезжают, не приезжают вообще, лечат, не лечат? И есть ли разница вот между, например, действительно, ты бы сказала, что да, у вас бы там полечили получше? Или как вот?
Хочется сказать, что из-за границы приезжает очень много пациентов на самом деле, потому что у нас здесь помощь медицинская весьма доступнее, чем в других странах. Она качественная, и у нас есть все спектры услуг, так скажем, медицинских в плане и операции, и дообследования. У нас очень хорошее оборудование для дообследования по любым органам ухо, горло, нос. Поэтому к нам едут как с детьми, так и со взрослыми. И мы решаем эти проблемы, там со здоровьем носа, со слухом уже прямо на приеме.
Как интересно. То есть мы, как говорится, может быть, и не впереди прям планеты всей, но мы точно на уровне со всеми. Это замечательно. Поэтому что возвращается, и самое главное, что у нас есть резервы, есть умы для того, чтобы это помогать. Поэтому, Ань, молодец. А теперь давай вот немножко выдохнем. Спецвопросы закончились. Давай начнем такой вот наш маленький блиц. Просто отвечай максимально быстро и вот не думая. Не волнуйся, расслабься, просто отпусти свою голову, просто чтобы вот и, как говорится, слушатели наши немножко расслабились и немножко поняли, что врач, и это в первую очередь все-таки человек. Вот скажи, кофе или чай после тяжелого дежурства?
Кофе.
А почему кофе?
Бодрит.
Замечательно, хорошо. Ну так, а если дежурство закончится вечером?
Все равно кофе.
Все равно кофе. И как потом спать? Нормально?
Прекрасно.
Замечательно. Так, хорошо. Самое странное или неожиданное, что ты когда-нибудь доставала из носа или уха пациента, только без имен?
Да, так, из уха картофель.
Прям большой, проросший?
Прям хороший кусочек такой, да. Из носа это стружки каштана были. Ну и...
Стружки каштана?
Да, да.
Надо было напилить
их. Ну и насекомые, естественно. Тараканы.
Тараканы?
Тараканы.
Ужас. Я и так иногда, мне кажется, боюсь спать ночью, когда окно открыто, чтобы не залетели какие-нибудь букашки, таракашки. Ну, а на самом деле, то есть, заползают и остаются там, действительно, и мухи всякие.
Да, и бывает, что вот летел комар, случайно попал в ухо. Такое тоже бывает.
Ну, и он просто не может оттуда выбраться, и ты как бы даже больше комару помогаешь, да?
Да нет, они пасутся уже.
Я понял.
Не совсем живые.
Я понял. О, как интересно. Оказывается, уши надо не только беречь, но и закрывать, когда едешь по улице. Так, хорошо. Три вещи, которые ты, как лор-врач, никогда не сделаешь со своим организмом.
Оу, хороший вопрос. Я не куплю себе ушную свечу. Так.
Это которые длинные такие продаются, да?
Да, вот для эти очистки вот? Слухового прохода. Я, честно, я не чищу уши ватными палочками, не чищу уши детям. Это второй такой пунктик. Ну и какой еще? Я свои ОРВИ не лечу антибиотиками сразу. Я тот самый врач, который ненавидит пить таблетки, поэтому я держусь до конца и не начинаю лечение раньше положенного срока.
Хотя, на самом деле, мне всегда говорили, вот, ты же врач, ты знаешь, когда что начинать. Ну, начинать пить, не начинать пить. Но, на самом деле, могу сказать, что врачам страшнее, потому что мы знаем все осложнения, которые к этим можно привести. И иногда хочется, на самом деле, что-то действительно дополнительное побыстрее принять. Хорошо, Аня, а вот если бы не медицина, чем бы ты занималась прямо сейчас?
Хороший вопрос. Я обожаю шить. Поэтому, возможно, я бы была швеей, либо я бы занималась ремонтами. В свободное время я люблю заниматься
ремонтом,
ремонтом дома, да.
Ничего себе, я люблю... у тебя свободного времени.
Я люблю красить, шпатлевать. Я люблю клеить обои, поэтому я думаю, я бы нашла себе применение. Ну и если бы я была безработной женщиной, я бы, наверное, завела курочек. И свой дом.
Замечательно. То есть ты как-то одна из тех женщин, которая скажет: дорогой, а сегодня давай передвинем шкаф вот туда. Пусть он там постоит и переклеим сейчас за ночь обои, да?
Ну, чаще всего я это делаю сама. Мне в кайф самой это делать.
Ох, ничего себе, сколько многого интересного узнали. Хорошо, а что ты говоришь себе, когда день идет совсем, ну, никак не по плану?
Если день идет совсем не по плану, я говорю: слава богу, значит, так должно быть. Я никогда не расстраиваюсь, когда обстоятельства быстро меняются, потому что я знаю, что они обернутся лишь мне во благо.
Это замечательно. Аня, спасибо за хороший ответ. Это было реально весело. А я думаю, теперь слушатели будут знать, да и твои пациенты, если они нас слышали, что за строгим медицинским халатом скрывается человек с отличным чувством юмора и здоровой самоиронией. Это действительно очень важно, и это очень хорошо. Ну что ж, а теперь к делу. Мы говорили о том, как не надо лечиться. А теперь давай дадим людям инструкцию, как надо. Вот человек нас сейчас дослушал, у него есть дискомфорт. Завтра утром он идет к тебе на прием. Что нужно сделать, чтобы прием прошел максимально эффективно? Дай вот чек-лист. Что записать, что сделать, что спросить, что рассказать.
Значит, опять же, как мы уже немножко говорили ранее, мы должны четко сказать жалобы, когда началась болезнь, какие препараты мы приняли, чего мы хотим, какого результата добиться. Если у нас есть обследования, мы должны их захватить с собой. То есть, если были ранее КТ, МРТ, берем с собой обязательно диск, чтобы я могла посмотреть, что было ранее. Если сдавали анализы, берем результаты анализов. Вот, и приходим на прием. Стараемся перед приемом не капать нос, даже в лучшем случае не очищать его. И если боль в ухе, не капать капли в ухо. Вот, это основные такие рекомендации. Если у вас есть острая боль, обязательно обезбольте себя, ибупрофен, парацетамол, чтобы вы могли себя нормально, хорошо ощущать.
Как минимум нормально дойти до твоего приема. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, вы это записали, а если не записали, то можно переслушать на сайте tvrgomel.by. Я считаю, что все наши рекомендации были очень интересны и полезны. Аня, спасибо тебе, что нашла в своем графике время, пришла к нам между ремонтами, курочками, вышиванием и работой. Ну что же, дорогие друзья, мы с вами до встречи в следующих выпусках. Будем разбирать новые темы, звать новых экспертов и, как всегда, говорить правду о здоровье без лишней воды. Берегите себя, дышите полной грудью, будьте здоровы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.